Глава 5. Ночь прошла относительно спокойно. Стас заступил на вахту первым и, отдежурив, благополучно сдал ее коллекционеру, немилосердно растолкав того в 3 часа. Сон, вопреки ожиданиям, сморил почти моментально. Накопленная за день и первую половину ночи усталость окутала мозг пуховым одеялом, отодвинув далеко на задний план все переживания и опасения. Несколько раз Стас просыпался, разбуженный эхом далеких выстрелов, получал от скучающего за поддержанием огня коллекционера объяснение типа «детишки балуются» и снова проваливался в забытье, наполненное туманными образами. «Хорош дрыхнуть!» Что-то легонько ударило по ноге. Стас открыл глаза и увидел хмурое темное небо, забранное в клеть стальных ребер сгнившей крыши автобуса. Было холодно и влажно. Не успел он подумать о надвигающемся дожде, как на щеку упала первая капля. «Пора выдвигаться». Коллекционер стоял рядом с потухшим костром, лениво двигая челюстью. Стас сел, потер глаза кулаками и зевнул. «Жрёшь чего-то?» — спросил он, поднимаясь. Охотник протянул ладонь, демонстрируя лежащие на ней 3 сморщенных коричневых предмета полукруглой формы и неизвестного происхождения. «Яблоки сушеные», — пояснил он, закинув в рот очередную порцию. «Еще есть?» «Нет, это последнее». «Ясно». Стас достал флягу, отпил немного, прополоскал рот и сглотнул. «Тихо все было?» «Постреливали изредка». Охотник водрузил на правое плечо ПКМ в дополнение к уже висящему на левом СКСу. «Это еще бубнил про Катюшу какую-то. А в остальном без происшествий».
«Что? Что я бубнил?»
«Да херню всякую нес. Про обед чего-то там пел, за дровами идти собирался, про детей каких-то. Бред, короче. Это у тебя, наверное, от недоедания».
Коллекционер сунул в рот последний ломтик сушеного яблока и продолжил жевать.
«Наверное», — согласился Стас, облачаясь в плащ-палатку. «Дождь собирается. Хорошо, пыль прибьет».
Минут через 10 робкая, еле заметная изморось сменилась полноценными осадками, не только прибившими к земле вездесущую пыль, но и превратившими ее в скользкое, липнущее к подошвам глиняное месиво. Холодный, пропитанный влагой воздух обжигал гортань, отбивая всякую охоту к разговорам. 2 закутанные в плащи фигуры понуро брели по раскисшей красной равнине. 3 на пути им встречались останки давно покинутых деревень. Похороненные под слоем грунта фундаменты возвышались едва различимыми бугорками. Кое-где угадывались очертания печей. Небольшие впадины, наполненные дождевой водой, все, что осталось от погребов. Укрытые землей надгробия минувшей эпохи тянулись целыми улицами. Кто жил здесь? Что с ними стало? Сейчас это было уже неважно, а по прошествии нескольких лет не останется даже и причин для вопроса. За 3 часа небо выцедило из свинцовых туч последние капли, и дождь закончился. Спустя еще 4 на горизонте замаячил приземистый силуэт города, усеянный черными нитями дыма, струящегося из многочисленных труб и пригибаемого к земле порывами ветра.
«Родина!»
Коллекционер набрал полную грудь, втягивая доносящийся со стороны Арзамаса запах гари и чего-то еще кисло-сладкого, сильно напоминающего аромат гниющих помоев.
«Что может быть чудеснее? Но если только хорошая жратва и стаканчик забористого пойла в теплом сухом кабаке. Кстати...» Он перевел мечтательный взгляд с панорамы города на Стаса. «Денег у тебя, я так понимаю, нет».
«Пожертвовал все, что было церкви святого Ильи Муромца», — напомнил тот.
«Ну да, у меня тоже голяк. Значит, первым делом двинем в Лабаз трофей сдавать». «И это...» — охотник указал на торчащий из-за плеча приклад 103-го. «Ты бы припрятал, что ли? Волыну свою, паленую, от греха подальше».
«Тут стрелять можно?» — поинтересовался Стас, оглядываясь.
«Да хоть из гаубицы. А зачем?»
Стас молча взял на изготовку дробовик и, прицелившись в торчащую из земли полусгнившую бочку, нажал на спуск. Грохнул выстрел. «Работает», — констатировал Стас, разглядывая россыпь свежих дыр в полуистлевшей жести. Удовлетворенный результатом полевых испытаний, он достал из-под сумка картечный патрон, поместил его на вакантное место в магазине и, щелкнув предохранителем Бенелли, временно взявшего на себя обязанности основного ствола, принялся упаковывать 103-й в рюкзак.
«Ну вот, больше я и не Стас», — усмехнулся он, поправляя лямки. «А кто?»
«Даже не знаю. Может, Андрей?»
«Нет, Андрей не солидно», — поморщился охотник.
Нужно тебе кликуху придумать, запоминающуюся. Я вообще удивляюсь, как ты ею до сих пор не обзавелся.
Да как-то не приклеилась.
Не может такого быть. В детстве-то наверняка имелось погоняло.
В детстве? Стас улыбнулся. В детстве имелось. Карандаш.
За что же тебя так?
Сам не знаю. Может, за то, что тощий был, а может, из-за того, что рисованию обучался.
Ты?
Удивился коллекционер.
Рисованию? Охренеть. Ну, а карандаш все равно не вариант.
Такая кликуха только для шестерок годится.
Художник?
Банально.
Он оценивающе посмотрел на Стаса.
И рожа какая-то невыразительная, и увечий заметных нет. Давай тебе нос отрежем, будешь буратиной.
Не звучит.
Ну, тогда сам придумывай.
Кстати, а почему ты вчера жмурам пальцы не отрезал? Ты ведь, насколько я слышал, за эту милую слабость кличку получил свою.
Нахрена мне их пальцы?
Охотник брезгливо скривился.
Я коллекционер, а не барахольщик. В мое собрание попадают фрагменты тел лишь заслуживающих внимания покойников.
По каким критериям отбираешь?
Как по каким? По цене, разумеется. Нижний край — 10 золотых.
И много набралось экспонатов?
12.
Не густо. Коллекционер смерил Стаса взглядом, изобразив на лице снисхождение к глупости, продиктованной невежеством.
Не густо?
Напомни-ка, за что тебя муромские разыскивают?
Ах, да, ты спер у них бомбу с химическим говном, способным похоронить в раз кучу народа. Если бы я работал на Муром, твой палец занял бы 13-е место, став 5-м в числе аутсайдеров коллекции.
Стас усмехнулся, но уязвленное самолюбие все же легонько кольнуло, потребовав более высокого места в рейтинге отрезанных пальцев.
«Да, прекрасное новое ощущение», — вспомнил он слова охотника. «Кто же, интересно, меня обошел? И кто же меня обошел?»
«Какая разница?»
— флегматично отмахнулся коллекционер.
«Они уже мертвы».
«Ладно, ладно, признаю. Я заинтригован. Кто у тебя в первой тройке?»
Нарочито безразличное выражение на лице охотника сменилось довольной улыбкой.
Дай-ка вспомнить, за кем у нас 3-е место?»
Он задумался, беззвучно шевеля губами.
«Шомпол?» «Да, точно. Тарас Шомпол. 25 золотых я за него выручил. Но побегать пришлось хорошо. Почти 3 недели угробил на козла».
«А кто это?
Ты не знаешь Шомпола?»
«Ни разу не слышал о таком».
«Станислав, Станислав...»
Коллекционер разочарованно вздохнул.
«Ты же вроде из Владимира, а с историей родного края не знаком совсем. Стыдно должно быть. Имя Тараса Шомпола лет 7-8 назад у торгашей ваших на слуху было прочнее собственного. Много он им нервов попортил со своей бандой. И не только нервов. Так вот, эти самые торгаши решили скинуться и заказать Тараску. Еще условия поставили, чтоб подох душегуб от автоматного Шомпола в ухо, как сам любил с потерпевшими расправляться».
Стас недоверчиво хмыкнул.
«И что же, удалось подобраться вплотную к главарю банды и во сне его ухайдокать?»
«Нет, конечно. Грохнул засранца из арбалета 30 метров.
«А как же пожелание клиента?»
«Но пожелание клиента — дело святое. Пришлось еще 2 суток ждать, чтобы откопать покойника, отрезать ему палец, башку и шомпол в ухо вставить. В таком виде он перед клиентом и предстал. Этого хватило».
«Понятно. А остальные победители?»
«Про вице-чемпиона я тебе уже как-то рассказывал».
«Муромский безопасник с семьей?»
«Он самый. 40 золотых. Хотя 2-е место его пальцу, конечно, не совсем честным путем досталось. Как-никак заказ-то на 5-ых был».
«Сам. Жена, 2 сыновей и дочурка лет 12».
«Точно», — подтвердил охотник. «Хорошая у тебя память».
Стас нахмурился, глядя вниз, туда, где слегка подсохшая грязь расходилась трещинами от подошв сапог.
«Это правда?»
— спросил он, оторвавшись от созерцания попираемого ногами глинозема.
«Не понял».
«Ну, та история с девчушкой. Ты что, в самом деле трахал умирающего ребенка?»
Коллекционер повернул укрытую капюшоном голову, и солнце на мгновение ярко вспыхнуло, отразившись в желтых глазах.
«У тебя с этим проблемы?»
— поинтересовался он невозмутимо.
«Так это правда или нет?»
Охотник помолчал немного, улыбнулся и пожал плечами.
«Сам решай».
«Значит, трахал».
«Как тебе будет угодно».
«Бля, это же просто пиздец. Нахрена такое делать? Получил заказ — убей. Убийство можно понять».
В конце концов, у каждого своя работа. Но зачем глумиться над полумертвым дитем? Будь хоть нормальная, хоть мутант, она этого не заслужила, не успела заслужить. Какая необходимость? Трахать, что ли, больше некого? Коллекционер терпеливо выслушал обличительную речь, вздохнул и почесал подбородок, скрипя щетиной.
«Это риторический вопрос?» Стас хотел было ответить, но передумал и, сплюнув, молча продолжил путь.
Западная окраина Арзамаса впечатление производила гнетущее, даже издали. В первую очередь этому способствовал смрад. Кисло-сладкий, удушливый, он заплывал в ноздри, обволакивая их помойной слизью настолько глубоко, что даже во рту чувствовался тошнотворный привкус целого набора непотребных ингредиентов, обычно далеких от языка, но хорошо знакомых носу. Стелящаяся над крышами дымная пелена, формировавшая ранее основу букета, все больше пасовала перед гнилостным напором, способная теперь лишь разбавить его острыми нотками печной копоти. Но запах был не единственным виновником создания общей неприглядной картины. Он скорее удачно дополнял ее, ложась яркими мазками поверх монотонной черно-бурой гаммы кособоких лачуг и заросших грязью проулков. Трущобы муромских пригородов на здешнем фоне представлялись Стасу не иначе, как чистыми и опрятными. «У вас везде такая благодать?» — спросил он, пряча нос под воротник куртки.
«Что, пробирает?» — усмехнулся коллекционер и с шумом заполнил легкие ядовитым смрадом, будто не в силах надышаться. «Это Теша. Здесь она еще чистая относительно. Вот ниже по течению там, да... Привыкнешь».
Скоро показался и сам источник зловония, обозначенный полусгнившим деревянным мостом над круто уходящими вниз берегами. «Твою ж мать!» — прогундосил Стас, идя по осклизлым бревнам вслед за охотником. «Что сюда сливают?»
«Все», — ответил тот лаконично.
Сие емкое определение подтверждалось как запахом, так и внешним видом реки. Ее мутные воды, омывающие опоры моста метрах в двух под ногами, были окрашены в цвет, не сразу поддающийся определению. Желтовато-землистый, с черными, извивающимися, будто черви, прожилками. Скопившаяся вдоль берегов коричневая пена укрывала грубы разнокалиберного мусора и не только. «Что это?» — указал Стас на крупный белесый предмет, выглядывающий из-под слоя отходов жизнедеятельности. «Труп?
Ядрёна мать, точно! Это ж утопленник!»
Коллекционер подошел к краю моста и, не проявляя особой заинтересованности, глянул вниз.
«Не знаю, утопленник или нет, но что труп — точно. Уже дня три как?» — заключил он сознанием дела.
«Это нормально?» Стас, борясь с тошнотой, продолжал внимательно изучать колышущуюся вдоль берегов массу.
«Нормально, что трупы в реке рядом с жилыми домами плавают?»
«Как тебе сказать?» «Вообще, разумеется, ненормально. Покойников тут сжигать принято. Но случаи-то всякие бывают. Пырнули да в реку бросили. А кому его оттуда доставать хочется?»
Охотник потянул Стаса за рукав.
«Ладно, пойдем. Больно ты впечатлительный».
«Кошмар, бля! У вас когда последняя эпидемия чумы была?»
«Хрен знает», — пожал коллекционер плечами. «Дизентерия случается, а про чуму не слышал. Тут народ закаленный. А ты, кстати, поменьше удивляйся, всякого еще насмотришься. И на местных ни глазей, не любят они, когда пялятся».
Стас вопросительно поднял брови.
«С чего это вдруг такая отчужденность? Я думал, что все мутанты — братья. Тебя с детства учили к словам цепляться.
А тебя вопросом на вопрос отвечать. Ты случайно не еврей?» Охотник вытаращил глаза и зашелся каркающим смехом.
«Еврей?» — переспросил он, отдышавшись. «Может быть, может быть. Я бы ответил точнее, если б папа с мамой не забыли крошку мутанта в помойной яме».
«А, сирота!»
— делано огорчился Стас и смахнул невидимую слезу. «Я растроган».
«Только не разревись».
Смердящая Теша осталась позади, наедине со своими мертвецами. Охотник молча шагал по безлюдным проулкам, и Стас, пытаясь не ступать в особо подозрительные лужи, шел за ним. Вонь по мере отдаления от реки ослабевала, но об окончательном ее исчезновении не могло быть и речи. Судя по цвету и запаху жидкостей, хлюпающих под ногами на раскисшей земле, помои, а также содержимое ночных ваз, жители Арзамаса имели обыкновение выливать прямо на улицу. Стас мысленно поблагодарил судьбу за то, что встреча с этим дивным местом была уготована ему не в разгар лета. Черные, изъеденные гнилью коробки домов, казавшиеся издалека жалкими сараюшками, вблизи выглядели гораздо внушительнее, но не менее уродливо. Большинство имело два яруса. Фасады сверху украшались одним-двумя крохотными оконцами, нижние ярусы окон были лишены. Цельность стен там нарушали только низенькие двери, метров полтора высотой. Многие дома были вымазаны странным черным веществом с матовой поверхностью, испещренной каплями подтеков. Иногда только снизу, реже полностью.
Эти отталкивающего вида сооружения нависали с двух сторон над узким проулком, сдавливая его, будто тиски.
«А куда люди все делись?» — поинтересовался Стас, оглядывая мрачные ряды плотно закрытых дверей.
«Люди? В этом районе людей нет. Только братья-мутанты», — усмехнулся коллекционер. «А они по домам сидят. Кто бухой с утра, кто под наркотой, а кто и подох уже в конуре своей тихонько. Чего им тут зря говно месить? У кого работа есть, так они все к центру ближе двигаются позаранку, возвращаются за полночь. Так что если увидишь здесь днем прохожего, держи палец на спуске. Это либо нарик выполз дозу заработать, либо другой какой маргинал голодом к лихому делу принужденный.
Мило». Проулок сделал крутой заворот, и впереди показались развалины типовых многоэтажек, радующие глаз относительной белизной. Впрочем, об их изначальной многоэтажности судить можно было лишь по знакомым очертаниям, возвышающимся от силы на десяток метров выше земли. Кое-где стены и вовсе сходили на нет, оползая вниз грудами колотого кирпича и бетона. Для жилья тут были пригодны разве что первые этажи да подвалы. «Хреново сохранились», — кивнул Стас на белеющие впереди руины.
«А чего же ты хочешь?» — удивился коллекционер. «Полмегатонны ни хрен собачий. Удивительно, что это еще стоит».
«Какие мегатонны?»
«Но ёпт, Станислав! Ты не устаешь поражать меня своим невежеством. Это ж каждый ребенок знает. Бомбили Нижний, одна ракета отклонилась от курса и ебанула отсюда неподалеку. По крайней мере, я так слышал. Хотя, может, и специально целили. Кто его теперь разберет?»
Коридор из черных халуп закончился, и охотник махнул рукой направо.
«Нам туда».
Стас замедлил шаг, глядя на открывшуюся панораму. Забранный в черные клещи трущоб, перед ним лежал пейзаж, невиданный ранее. Рушащиеся довоенные многоэтажки были не редкостью. Такие покинутые людьми и медленно умирающие без должного ухода дома украшали окраины любого более-менее крупного города. Они дряхлели год за годом, покрывались трещинами, кренились, осыпались, хороня нижние этажи под прахом верхних. Но здесь все выглядело иначе. Огромная площадь была усыпана кирпичным крошевом, гигантскими веерами, расходящимися от торчащих, словно гнилые пни, руин.
Эти каменные барханы наслаивались один на другой, перетекали, сбивались кучами, встретив на пути железобетонную помеху фундамента.
Десятки домов, целые улицы были попросту сметены ударной волной и развеяны, как сухой песок. Но и тут жизнь, однажды сведенная под корень, снова дала ростки. Первые этажи, как и предполагал Стас, были жилыми. Из заложенных на две трети кирпичом окон торчали печные трубы, дымя и оставляя на стенах черные полосы копоти. Местами квартиранты обосновывались и повыше, там, где это позволяло сохранность несущих конструкций. Ненужные стены разбирались, нужные ремонтировались. Так многие дома-башни, скошенные обычно градусов под 30, приобретали вид пологой выщербленной лестницы с парой, реже тройки ступеней. Многоподъездным домам повезло меньше, особенно тем, что были обращены к эпицентру взрыва фронтально. Сейчас о них напоминали лишь длинные прямые курганы.
«Мясо!»
— прозвучало вдруг из-за спины. Стас вздрогнул и резко повернулся. Большой палец машинально щелкнул предохранителем.
«Мясо!»
— повторил стоящий в двух метрах карлик, тряся связкой крыс, нанизанных сквозь глаза на проволоку.
Некоторые зверьки еще поддергивались. 5 маслят за одно мясо. Бери, свежее.
Стас выдохнул и перевел взгляд с крыс на крысолова. Чуть выше метра ростом карлик был одет в странное подобие шинели из темно-серого сукна с кожаными вставками. На широком поясном ремне справа висел подсумок, а слева — кистень с деревянной рукоятью и шнуром, оканчивающимся массивной цилиндрической гирей. Непропорционально сложенное лицо коротышки напоминало овощ. «Кабачок», — немедленно пришла Стасу на ум подходящая аналогия. Округлый лоб и тяжеловесный подбородок выпирали наружу, в то время как приплюснутый нос, рот с толстыми губами и близко посаженные к переносице глаза довольствовались вторым планом. К тому же карлик был абсолютно лыс. Это касалось не только бугристого черепа, но и надбровных дуг с веками, лишенных какой-либо растительности.
«Бери!»
— повторил он и еще раз тряхнул крысами, заставляя живучих бестий шевелиться в подтверждение свежести товара.
2 мяса за 5 маслят отдам. 2.
«Почем, говоришь?»
Рядом с предприимчивым недомерком нарисовался коллекционер и с видом заправского ценителя крысятины пощупал одну из тушек.
5 маслят за 2 мяса!» —
проблеял карлик уже менее бойким голоском.
«Ишь ты, а ебальник красивый не треснет от жадности!»
Толстые губы дрогнули и растянулись в заискивающей улыбке.
«Один масленок за 2 мяса!»
«Ну, это другое дело. А то я уж перепугался. Думал, с голоду подохну при таких-то расценках».
Коллекционер щелкнул осматриваемого зверька по носу и оскалился, наблюдая, как тот клацает зубами.
«Вот этого мне дай. И этого еще».
Он опустил пулемет на землю, передернул затвор бизона, и масленок вылетел из экстрактора в ловко подставленную ладонь. Карлик довольно крякнул, бросил патрон в подсумок и, ухватившись за выбранного клиентом грызуна, резко дернул его вниз. Проволока с хрустом разломила крысиный череп, оторвав часть морды. Второй купленный зверек повторил судьбу первого, и обе кровоточащие тушки перекочевали в руки нового владельца.
«Славно!»
— коллекционер поднес все еще дергающих лапами грызунов к лицу, запрокинул голову, и 2 темно-красные струйки ударили ему в рот.
«Славно!» —
повторил он, вытирая ладонью губы, и повернулся к Стасу.
«Не хочешь? Осталось еще чуть-чуть. Нужно только надавить посильнее».
«Благодарю», — ответил тот, борясь с тошнотой. «В другой раз».
«Как знаешь».
Охотник снова поднял трупики несчастных животных, и кровь под аккомпанемент хруста сломанных ребер и позвонков потекла ему на язык.
«У вас тут все такое аппетитное?»
— негромко спросил Стас, глядя в спину удаляющемуся карлику-крысолову.
«Нет, не все».
Коллекционер выцедил, наконец, свое лакомство и теперь старательно вынимал изо рта попавшую туда вместе с кровью крысиные волоски.
«Если б ты увидел, что местные жрут, не умничал бы сейчас».
Он ухватил остатки пиршества за хвосты и, размахнувшись со словами
«Эй, голодьба!»,
запустил их в сторону 3 вяло копошащихся на небольшом удалении фигур. Фигуры моментально оживились и наперегонки поспешили к месту падения крысиных трупиков. Первым прибежал долговязый тип с не в меру длинными конечностями и физиономией Дауна. Он тут же схватил обе тушки, однако подоспевшие товарищи с не менее выразительными лицами, но росточком поменьше, возмутились и совместными усилиями ополовинили добычу долговязого. Скоротечный яростный бой сопровождался рычанием и ухающими звуками.
«Дети», —
произнес коллекционер с печальной улыбкой, глядя на грызущихся за дохлую крысу выродков.
«Что они хорошего в этой жизни видели?»
«Благородно», — оценил Стас широкий жест охотника.
«Но сердце-то не каменное».
Он закинул ПКМ на плечо и, повздыхав еще немного о судьбах родины, зашагал к магазину. Заведение с многозначительным названием «Отходная молитва» располагалось на первом этаже одной из рухнувших многоэтажек. 2 квадратных окна были полностью заложены кирпичом, 3-е, продленное к низу, превратилось в широкий дверной проем, надежно прикрытый 6-миллиметровой сталью. На крыше магазина неспешно вращал лопастями древний ветряк. Коллекционер поднес губы к просверленным в двери отверстиям и нажал расположенную рядом кнопку.
«База! База! Вызывает штаб! Ответьте! Прием!»
«Какого хера надо?»
— заорал из динамика искаженный помехами голос.
«Что за ублюдок там опять балуется? Сейчас выйду, по соплям надаю! Я вам...»
Гневная речь прервалась треском статики с неразборчивым фоном.
«Бля, еще тут со своим, не видишь? Занят!» «Эй, жопа!» — крикнул охотник в микрофон. «Ты чего там, с бабой, что ли? Открывай давай, у нас товар!» «Кол?» — скрипнула из динамика. «Я!» «Вот мудак! Ты один?» «Нет, вдвоем мы. Товар, говорю, принесли, открывай!» «Ладно!»
В двери что-то щелкнуло. Между стальной плитой и бронированным косяком образовался зазор. Где-то наверху зажужжал двигатель, отодвигая тяжеловесную конструкцию в сторону. Охотник сделал шаг внутрь и кивком головы пригласил Стаса следовать за ним. Как только оба перешагнули порог, двигатель снова завел свою надрывную песню, завершившуюся громким щелчком вошедших в пазы штырей. Полутемное помещение, освещаемое возле входа тусклой люминесцентной лампой, походило скорее на бункер, нежели на магазин. Необлицованные кирпичные стены по всему периметру были укреплены вертикально вмурованными в бетонный пол и соединенными арматурой рельсами. Буквально в полутора метрах от двери посетителей негостеприимно встречала решетка из толстых перекрещенных прутьев, дополненных мелкой проволочной сеткой. Слева в решетке имелась необычно широкая дверь, угадывающаяся по массивным петлям и громадному замку. Посреди заграждения от пола до потолка возвышалась чудовищная конструкция из стальных листов, напоминающая пулеметное гнездо, только без пулемета. Чуть выше уровня пола конструкция имела широкий выдвигающийся лоток, а на уровне глаз — смотровую щель.
«Э-хе-хе!»
Из темной глубины магазина бункера появился странный силуэт. Огромный, грушевидный, он, неуклюже раскачиваясь из стороны в сторону, начал приближаться. Свет ртутной лампы облизал блестящую испаренной голову, сразу же переходящую в сутулые плечи. Такие излишества, как шея, у здешнего обитателя были не предусмотрены конструктивно. Синий комбинезон с лямками, мешковато висящий на груди, к низу уже топорщился, распираемый животом, а еще ниже... «Мама дорогая!» — прошептал Стас, глядя на необъятную желеобразную массу, колышущуюся над короткими, ступающими будто ходули ногами.
«Не пялься», — напомнил коллекционер и расплылся в приветственной улыбке.
Желеобразная туша, кряхтя, повозилась с ключами, открыла дверь и махнула рукой, приглашая зайти.
«Ну, здравствуй, сучара!»
Толстые, словно шпалы лопищи, обхватили плечи охотника и, встряхнув, прижали его к мокрой от пота груди.
«Давно я тебя не видел!»
Чудовище сделало шаг назад, отстранив коллекционера от своих телес, и смерило его взглядом.
«Все такой же тощий. И ебальник опять разукрашен. Пусть хоть что-то в нашем сраном мире будет постоянным». «А чего это за лац с тобою?» — кивнуло чудовище на Стаса.
«Да так, прибился по дороге». Охотник сделал жест рукой, предваряющий процедуру знакомства, и запнулся.
«Вдовец», — подсказал Стас. «Точно», — усмехнулся коллекционер. «Никак в голове не держится. Знакомьтесь, жопа — это вдовец, вдовец — это жопа».
Стас постарался скрыть удивление, но брови все равно предательски поползли вверх.
«Глянь-ка!»
— жопа хохотнул, тыча пальцем в нового знакомого.
«Воспитанный! Небось, думает сейчас, как же ко мне обращаться?» «Не заморачивайся!»
— хлопнул охотник Стаса по плечу.
«Жопа, он и есть жопа! Ничего уж тут не поделаешь!»
«Да», — подтвердил толстяк и нахмурился. «Как там говорилось в книженце-то, а, Кол?»
«Видовое разнообразие — залог выживания популяции», — ответил тот. «А!»
— жопа поднял вверх указательный палец.
«За это нужно выпить! И за встречу, конечно!»
Он достал из кармана плоскую бутылку с прозрачной бесцветной жидкостью, отвинтил крышку.
«Мой собственный рецепт! Ну, пошла, родимая! Ай, хорошо! Держи!»
Коллекционер принял из рук хозяина сию чашу, отхлебнул и потряс головой, шипя сквозь плотно стиснутые зубы.
«Угощайся!» —
протянул он бутылку следующему дегустатору. Стас поднес горлышко к носу и невольно отвернул голову.
«Давай, лац! Пару глоточков с залпом!» — подначивал жопа. «Или крепче простокваши ничего не употребляешь!»
Коллекционер с серьезным видом покивал, давая понять, что надо, и тут же расплылся в дурацкой улыбке, едва сдерживая смех. Стас собрался духом, приложил бутылку к губам и сделал два больших глотка.
Дьявольское пойло обожгло язык и хлынуло в гортань, словно кипящий свинец. Дыхание остановилось. Распахнувшиеся глаза моментально наполнились слезами. Организм содрогнулся, панически сигнализируя об опасности самовоспламенения и распада в голубых языках спиртового пламени. Но паника быстро унялась. На смену ей пришла горячая, разливающаяся по телу нега, а следом — необъяснимая бодрость духа и веселость, граничащая с эйфорией.
«Ты глянь!»
— кивнул хозяин на довольно улыбающегося Стаса.
«Крепкий лац оказался. Другие бывают на карачке бухаются, слюни пускают, а этот ничего».
«Кто такой лац?»
— спросил Стас, продолжая сиять лучезарной улыбкой.
«Это по-мордовски», — ответил коллекционер. «Так здесь нормальных называют». «Лац, вдовец, молодец!»
— симпровизировал жопа и принялся заразительно хохотать, провоцируя на это дурацкое занятие и посетителей.
«А ты все укрепляешь берлогу свою, электрификатор»,
— поинтересовался коллекционер, осматриваясь.
«Щит, гляжу, какой-то прихерачил».
«Да»,
— кивнул жопа и указал на темный угол под потолком.
«Без щита никак. Вон, видишь, новая охранная система. 3 ствола справа от двери, 3 слева. Залпом картечи между стеной и решеткой все накрывает снизу доверху. Правда, рикошеты случаются».
«Опробовать приходилось?»
— спросил Стас, пытаясь рассмотреть диковинную многоствольную конструкцию.
«А как же! Подопытных в избытке! Вот буквально на днях один заявился. По коммутатору сказал, что патронов прикупить хочет. Я впустил! Так этот пидорас достал из-за пазухи бутыль с керосином, зажигалкой, сука, чиркает и орёт. «Гони, бля, лаве, а то спалю тут все к ебе не матери!» «Ну откуда долбоебу знать, что бетон со сталью не горят?» «Нажал я на гашетку. Разметало паразита, будь здоров!» Еще и на керосине своем поджарился. Перед дверью до сих пор пятнище черное.
Данное обстоятельство почему-то показалось всем очень забавным, и магазин снова наполнился раскатистым хохотом.
«Ну ладно!» — жопа первым взял себя в руки, продышавшись. «Поржали и хватит. Кажите, чего приперли».
Коллекционер, все еще глупо хихикая, разрядил СКС с ПКМом и водрузил их на привинченную к стене полку.
«Все?»
— просил жопа. Охотник тронул Стаса за плечо.
«Доставай».
Тот вытер наворачивающиеся от сдерживаемого хохота слезы, скинул рюкзак и, выудив АПС с кедром, присовокупил их к остальным трофеям.
«Нет, пистолетик я себе заберу».
Коллекционер сунул Стечкина за пояс и, рассовав по карманам его магазины, принялся разряжать кедр.
«Чего?»
— поймал он на себе вопросительный взгляд Стаса.
«Мне к бизону маслята нужны. А ты бери семерки от СКС, остальное поделим».
Жопа меж тем увлеченно копался в механизме пулемета, прикидывая его рыночную стоимость. Наконец он захлопнул крышку и тяжело вздохнул.
«Не ахти, как машинка сохранилась. Ствол менять надо, потроха тоже изношены не слабо. Короче, на полтинчик тянет, и то по дружбе».
«Прибавь еще 0,5 ленты в коробке», — напомнил Стас.
«Ну, за ленту 10 накину». «А СКС?»
— спросил охотник, опорожняя в подсумок уже 3-й кедровский магазин.
«Карабинчик так себе, покоцанный», — наморщил жопа мясистую физиономию. «А если честно, то просто в хлам убитый. Больше 20-ки за него дать не могу». «Без ножа режешь», — посетовал коллекционер. «Ну а что про кедр?»
Торговец ухватил миниатюрный пистолет-пулемет, казавшийся в его лапах совсем крошечным, и весьма ловко разложил на 6 составных частей, бегло осмотрев каждую.
«Хороший ствол!» — кивнул он удовлетворенно. «Новый почти. 30 монет за него дам». «40». «32? Красная цена». «Ладно, жматяра. Сколько там всего получилось? 122?»
Жопа осклабился и погрозил коллекционеру пальцем.
«Я считать не разучился еще. 112 ваши. Чем возьмете?»
«Серебром», — ответил Стас. Хозяин кивнул и полез в висящий на поясе подсумок.
«А может, прикупить чего желаете?»
— поинтересовался он, едва пальцы коснулись монет.
«У меня ассортимент богатый». «Ты отбашлись сначала», — напомнил коллекционер. «Чего сразу отбашлять-то?»
— рассыпался жопа в добродушной улыбке.
«Вдруг подберете себе игрушку какую, а там и рассчитаемся».
Он открыл дверцу электрощита и щелкнул тумблером. В глубине магазина послышалось легкое жужжание, и свет ртутных ламп сотнями бликов отразился от холодного гладкого металла.
«Ни хрена!»
Стас, потеряв на секунду дар речи,
сделал шаг к открывшемуся глазам великолепию, словно мальчишка-босяк к витрине кондитерской лавки.
«Откуда?» «Отовсюду, помаленьку», —
не без гордости пояснил жопа.
«И мясные несут, и бригады иногда, а то и вовсе странные клиенты появляются. Вон, видишь, болт. Второй, справа в пятом ряду. 24. Мне его года 3 назад лац какой-то приволок. Худющий, как смерть, еле на ногах держался, и что самое интересное по-русски, не бум-бум. Лопочет что-то, хер поймешь. Кое-как сторговались на пальцах. Я ему за болт АКМ дал с 4 рожками и 10 монет еще. Он сильно рад был. А на другой день этот самый АКМ опять ко мне вернулся. Видать, так и не нашел тот лад с местным населением общего языка. А вот с этим стволом...» Жопа подошел к сплошь завешанной огнестрельным счастьем стене и взял в руки коренастый 9А91. «Вообще смешная история приключилась. Святой Фома... Знаешь такого?» Он взглянул на Стаса и получил кивок в подтверждение. «Так вот, он время от времени посылает отряд за товаром, чаще всего в Саранск или в Сергач. А в тот раз, уж не знаю, чего святым понадобилось, но поехали они аж в Чебоксары. По такому случаю Фома дал старшему отряда, Кириллу, 10 золотых с поручением оббежать тамошние лабазы и купить ему автомат. Ты же знаешь, что он пушки собирает. Кстати, лучший клиент мой. Так вот, заказал не абы что. СР-3 «Вихрь». Очень редко встречается. Габаритами похож на этот, и калибр у них одинаковый — 9×39. А чтобы брат не ошибся, Фома снабдил его картинкой. Только картинка та до Чебоксар не доехала. Пала, так сказать, хе-хе-хе-хе, жертвой поноса. Ну а вместо «Вихря» настоятель получил... Правильно, вот этот самый агрегат, которых у него было уже 2. Причем брат Кирилл не жадничал и проебал на это дело аж 8 золотых. Фома ясен хрен огорчился и велел деньги вернуть. Пришлось Кириллу успешно расстаться с большей частью имущества. А сей недешевый экземпляр достался мне от него за символические 2 золотых. Но всех денег, как я слышал, собрать ему так и не удалось. Был он порот и разжалован в надзиратели. Сейчас за рабами следит на свиноферме. Легко отделался.
Коллекционер, тем временем абстрагировавшись от давно знакомых баек, присмотрел среди разложенных на столах орудий холодного смертоубийства нож с узким обоюдоострым лезвием и теперь увлеченно им игрался, выделывая такие фортели, что жопа боязливо отошел в сторонку.
«Нравится?»
— спросил толстяк, наблюдая за кульбитами изящного кинжала, сверкающего отточенным клинком.
«Не то слово. Почем?
Тебе дороговато будет. Это Фернберн Сайкс. Английская сталь. 40-е года прошлого века. 4 золотых прошу за него». Кинжал тут же замер в руке охотника и был аккуратно возвращен на место.
«Могу предложить замену подешевле», — продолжил жопа и взял нож, лежавший рядом с только что опробованным. «Марк 2. Американский. Высокоуглеродистая сталь. Рукоятка из алюминиевого сплава. Удобная. Навершием можно по башке врезать нехило. Похож на Сайкса, только немного шире и с серрейтером в корне. Еще шайтан есть. Почти то же самое, но короче. Рукоять пластиковая. Марк за 30 отдам, шайтана за 25».
Коллекционер покрутил в руках оба предложенных кинжала и вернул шайтан жопе.
«Американский возьму. Противно, конечно, но он лучше». «Хороший выбор», — одобрил торговец, вручая покупателю пластиковые ножны. «Видать, сильно тебя жизнь побила, чтоб коллекционер и без пера». «Не сгущай! До этого еще не дошло».
Охотник сунул руку под плащ и извлек массивный черный нож с широким лезвием.
«Ого! НР-2!» — продемонстрировал жопу эрудицию. «Продашь?» «Нет, оставлю».
Коллекционер подбросил увесистое оружие на ладони и сунул обратно.
«Лишним не будет». «Один для работы, а второй...»
Он прицепил ножны к разгрузке слева, поместил туда обновку рукоятью вниз и защелкнул клипсу держателя.
«Второй для удовольствия».
Жопа, понимающе хохотнул и переключился на другого клиента.
«Выбрал чего?»
Стас завороженно рассматривал оружейное великолепие и глотал слюни, прикидывая, во сколько может обойтись роскошная МЦ-116М или модернизированный РПК-74, сверкающий оксидированной сталью, будто только вчера сошел с конвейера.
«Да, выбрал. Возьму, пожалуй, ремень трехточечный, вот этот. Еще две коробки семерок, дозвуковых, и пулевые к ружью».
«Беня?»
— кивнул торговец на дробовик.
«Продать не хочешь? 50 монет дам и калаш с тремя рожками. На выбор, вон из того ящика».
Он указал в сторону последнего из четверки выстроившихся вдоль правой стены коробов с торчащими наружу стволами СКСов, АКМов и 74-х.
«Почему именно из того?» — удивился Стас. «Там самые свежие!» —
пожал жопа плечами с таким видом, будто сей факт являлся общеизвестным и не требующим пояснений.
«Пойдем, покажу. Вот в этом ящике всякий хлам от 15 до 20 монет. Но все рабочее. Здесь ни рыба, ни мясо, до 30. Тут у меня экземпляры ухоженные, из хороших рук, до сороковничка. А это уже почти новые».
Он вытащил один почти новый автомат с прикладом, изуродованным нелепыми резными узорами и грубо выструганным самодельным цевьем с тактической рукоятью.
«Ты глянь, какая красотища!
Судя по резьбе, аж с самого Урала к нам добрался. У них там, говорят, на Урале-то этого добра хоть жопой ешь».
Толстяк звонко хлопнул себя по ляжке и заржал над удачным, по его мнению, каламбуром.
«Ага»,
— улыбнулся Стас из вежливости.
«Так чего? Согласен?»
«Нет, я чисто из любопытства про ящики спросил».
«А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-
удалился и, приобняв Стаса тяжеленной лапищей, направил его обратно к витрине. «Но любопытство не порок. Я бы даже сказал, благо. И раз уж Беню продавать не желаешь, покажу сейчас то, что наверняка тебя заинтересует». Он кряхтя присел и вытащил из-под стола коробку с 10 немаркированными патронами 12-го калибра, вскрыл один из них, вынул пыш и продемонстрировал две сферические пули, соединенные мотком тонкой стальной проволоки. «Встречал когда-нибудь?» «Слышал. Их, кажется, визанками зовут, или волкобоем еще. Сам, правда, не пользовался». «Ну, ты скажешь тоже», — отмахнулся жопа. «Визанка — это когда 5 картечин проволокой соединены. Одна крупная по центру и 4 мелких по бокам в виде креста. Штука занятная, но картечь не пуля. А это...» — он растянул леску, в которой оказалось примерно 40 сантиметров. «Настоящая мясорубка. Руки, ноги, головы отрезает, как бритвой. Захерачишь в пузо, покрошит кишки вместе с позвоночником. Ею дрова рубить можно. И всего 2 монеты за коробку». Стас уже подобрал слова для вежливого отказа и повел головой в сторону, но жопа оказался не из тех, кто привык легко сдавать позиции. «Ты погодь башкой-то трясти! Давай я тебе лучше мясорубку эту в деле продемонстрирую, а? Что скажешь? Бесплатно?» «Ну ёпт! Тут не балаган, чтоб за представление деньги брать!» Жопа, не дожидаясь ответа, скрылся за витриной. «Нёрка! Нёрка идти твою налево! Оглохла, что ли?» — раздался приглушенный стеной рев. «Принеси ногу в подвал! Нет, другую! Ай, ядрена мать, ни хрена сама!» Хлопнула дверь, и звуки стихли. Через минуту из-за витрины появилась сперва самая видная часть тела, а затем и голова, жопу и со всеми остальными принадлежностями. «Пойдем!» — махнул он рукой Стасу. «Патроны захвати! Кол, давай тоже с нами! Будем сейчас мясорубку испытывать!» Подвал магазина встретил гостей холодом и запахом солидола. Ближний конец этого длинного, метров в 20, помещения с низким потолком был занят разными ящиками. Возле правой, завешанной всевозможным инструментом стены, расположился огромный верстак с покоящимся на нем, будто на операционном столе, телом Корда. Слева в окружении ящиков приютились 2 станка — токарный и фрезерный. А в дальнем конце подвала над аккуратно расстеленной тряпкой висела проткнутая крюком нога, по всем приметам идентифицированная Стасом как человеческая, хоть и изрядно потрепанная. «Тот самый визитер?» — поинтересовался он на всякий случай. «Ага. Чего? Думаю, зря добру пропадать. Сам-то я это дело не ем, Нюрка тоже брезгует, избаловалась. И выбросить жалко. А тут видишь, как кстати пришелся. Любому говну применение найти можно. Ну, отстреляй парочку», — кивнул жопа в сторону обреченного куска плоти. «Что за мясорубку-то испытывать собрались?» — поинтересовался коллекционер. «Вот, Стас показал чудо-боеприпас и сунул его в Бенелли на место извлеченных патронов с картечью.
«Есть мнение, что наша мишень сейчас сильно пострадает. Хочу это мнение проверить».
«От чего пострадает?»
«Две пули с проволокой», —
пояснил жопа и внимательно уставился на останки горе-покупателя, расслышав лязг затвора.
«А-а-а, так это боло называется. Херня. И пробовать...»
Звук выстрела громовым раскатом сотряс барабанные перепонки, не дав охотнику закончить мысль, и тут же повторился. На крюке раскачивалось бедро с дырой посередине и ровным сквозным разрубом слева от пулевого отверстия. Голень со стопой лежали на предусмотрительно расстеленной тряпице, аккуратно отсеченной в районе колена.
«Ебать!»
— выдохнул коллекционер.
«Итак?» —
жопа стоял возле витрины, раскладывая на полке стопочки монет.
«Колу по итогам нашей встречи причитается 56 минус 30 за ножик, 26».
«Не густо».
Охотник сгреб серебро и рассовал по карманам.
«Вдовцу 56 минус 4 за ремень, минус 12 за 6 пачек мясорубки, минус 8 за УС, 32. Жить можно».
Стас забрал свою долю и, положив 10 монет в карман разгрузки, спрятал остальное в подсумок.
«Будет еще товар или деньги лишние заведутся, милости прошу».
Жопа довольно осклабился, провожая клиентов к выходу.
«А ты, вдовец, если беню продать надумаешь, сразу ко мне неси. Лучшей цены здесь никто не предложит. Кстати, я и под заказ стволы достаю. Так что обращайся, коли экзотика какая понадобится».
Стас остановился и медленно перевел вопросительный взгляд с толстяка на коллекционера. Тот, уловив молчаливый посыл, на секунду задумался и помотал головой.
«Чего?»
— недоуменно спросил жопа, сверля глазами попеременно то одного, то другого посетителя.
«Чего в гляделки играете, как два пидора?»
«Ладно», — вздохнул охотник. «Спрошу».
«О чем?»
— занервничал толстяк, и рука, лежащая у Стаса на плече, потяжелела.
«Слушай, жопа, среди твоих клиентов бульдозерист не числится?»
— осторожно начал коллекционер.
«Да в рот тебе насрать!»
— взревел толстяк полным негодования голосом и сплюнул в сердцах.
«Чтоб я с бульдозеристом дела имел? Он же невменяемый! Ты знаешь, что этот уёбок сотворил с карасём, когда трёх патронов в цинке не досчитался? Руку отрубил нахрен! Пока левую, но всё ещё впереди! Нет уж, не надо таких клиентов!»
«Тихо, тихо, не заводись. Я просто спросил».
«Просто? Просто так даже мухи не ебутся!»
— резонно возразил жопа.
«Чего вам надо от этого наркомана?»
«Есть кое-что», — подключился к разговору Стас. «Пулемет нас германский интересует. МЖ-3. Слышал про такой?»
«Слышал ли я?» «Разумеется. Я слышал обо всем, что стреляет, и почти половину из этого держал в руках».
«Охотно верю».
«А в чем проблема?»
«Проблема в том, что он нам сильно нужен. А судя по информации из достоверного источника, есть этот пулемет только у бульдозериста». Суровая раскрасневшаяся морда жопы плавно разгладилась и поползла вширь, озаряемая улыбкой.
«Дай-ка угадаю, что это за источник».
«Неужели Фома?»
«Точно», — подтвердил Стас.
«Сколько времени дал?»
«Неделю. Со вчерашнего дня, считая».
«Да...»
— почесал жопа затылок.
«Дело дрянь. Такая пушка даже через мои руки не проходила. А раз так, значит, бульдозерист и впрямь вам на роду писан».
Он нахмурился и поднял кустистую бровь.
«За Урал перебраться не думали?»
«Не до подъёбок», — процедил коллекционер.
«Извини. Ну, что вам еще предложить? Выкупить нереально. За 6 дней вы столько не наскребете. Да и не продаст он. А если узнает, что от Фомы пришли, так вообще в грязь утрамбует без разговоров. Украсть? Самоубийство чистой воды. Там охрана, будь здоров. Хотя...» «Что?» —
спросили коллекционер со Стасом на два голоса.
«Есть у меня одна идейка».